урок писательского мастерства. Эдди Макдермот приостановился у двери, а затем перевел дыхание и на цыпочках, пробравшись в аудиторию, занял свое место. Морт Эдисон, его лучший друг, взглянул на него неодобрительно. Занятие шло уже почти 15 минут, а на лекции профессора Картнера не опаздывали. Особенно в первый день. Эдди стало легче дышать, когда он увидел, что профессор Карнер стоит к аудитории спиной и заканчивает чертить на доске диаграмму. «Итак», — сказал Карнер, — «предположим, вы рассказываете о венерианском трингенере, у которого, как вы знаете, три ноги. Как бы вы его описали?» Один студент поднял руку. «Я бы назвал его троелапым исчадием, порожденным адскими глуби...» «Нет», — сказал Карнер. «Такая манера письма могла сгодиться в самый ранний период интересующей нас профессии. Но помните, вы больше не имеете дела с простодушной доверчивой аудиторией. В наши дни для достижения должного эффекта вы должны преуменьшать. Понимаете, преуменьшать. Ну что, кто-нибудь еще?» Морт поднял руку, бросил взгляд на Эдди и сказал: «Как насчет этого тренога, этот пузырь оранжевой протоплазмы, спрутоподобный в своих нащупывающих...» «Так получше», — сказал Катнер. «Тренога — это очень хорошо, очень точно. Но обязательно ли сравнивать его со спрутом?» «Почему бы и нет?» — спросил Морт. «Спрут», — сказал профессор, — «это хорошо знакомая форма земной жизни. Она не вызывает ни ужаса, ни изумления. Вы бы лучше сравнили трингенера с другим странным монстром, например, с калистанским эдлопырщиком». Профессор победоносно улыбнулся аудитории. Эдди усмехнулся и почесал светлый ежик своих волос. Первый вариант понравился ему больше, но Карнеру, конечно, видней. Он был одним из самых знаменитых писателей в своей области и сделал колледжу одолжение, согласившись читать этот курс. Эдди помнил кое-что из написанного Карнером. В юности эти вещи пугали его до трясучки. Описание сатурнианских мозгов, парализовавших корабли Конфедерации землян, например. Это была байка, что надо. «Проблема в том, — думал Эдди, — что я просто не мотивирован». У него были серьезные сомнения насчет этого курса. Собственно, он записался только потому, что на этом настоял Морт. «Вопросы на данный момент?» — спросил Карнер. Один из студентов, серьезного вида парень в черных остроугольных очках, поднял руку. «Предположим?» — спросил он. «Предположим. Вы излагаете сюжет, в котором размышляете о межзвездном синдикате, созданном с целью захватить Землю. Будет ли допустимо, ради большего контраста, сделать врагов Земли бессердечными злодеями?» «Политически мыслит», — насмешливо подумал Эдди. Он с надеждой посмотрел на часы. «Я бы не рекомендовал». Карнер непринужденно уселся на край стола. «Сделайте и их человечными. Покажите читателю, что эти пришельцы с одной головой или с пятью обладают понятными ему эмоциями. Пусть они испытывают боль и радость. Покажите, что они заблуждаются. Чистое зло в персонажах вышло из моды». «Но я могу сделать их лидера представителем чистого зла?» — спросил юноша, торопливо записывая все сказанное Карнером. «Полагаю, что да», — задумчиво сказал Карнер. «Но ему сообщите мотивацию. Кстати, имея дело с сюжетом такого рода, с панорамным сюжетом, помните, что нельзя чрезмерно упрощать проблемы пришельцев. Если они соберут армию в 20 миллионов, все должны быть накормлены. Если правители 50 разбросанных там и сям звездных систем встречаются на тайное совещание, помните, что у разных звездных систем разные языки, а у разных рас разные нервные системы. И держите в уме, что логичных причин для нападения на Землю будет мало. Галактика набита таким количеством звезд и планет. В чем смысл бороться за одну единственную?» Остроугольный парень с сомнением кивнул, пополняя свои записи с бешеной скоростью. Эдди подавил зевок. Он предпочитал думать о своих негодяях как о чистом, незамутненном зле. Это делало описание гораздо проще. И ему становилось невыносимо скучно. Карнер отвечал на вопрос еще полчаса. Он велел им не описывать Венеру как удушенный джунглями зеленый ад и никогда-никогда не называть Луну изрытой спинами, изъеденной ветрянкой или израненной веками метеоритных бомбежек. «Все это было сказано», — объяснил он, — «миллионы раз. Не используйте клише». Он продолжил и объяснил, что красное пятно на Юпитере не стоит называть дурным красным глазом, что кольца Сатурна не обязательно напоминают нимб, и что обитатели Венеры не венецианцы. «Широко распространенные ошибки», — сказал он. «На следующий раз я хочу от каждого из вас сочинение в 3 страницы. Я предлагаю вам выбрать планету и написать в ней свежее исследование, старательно избегая всех упомянутых мной клише. Свободны». «Ну что думаешь?» — спросил Морт Эдди в коридоре. «Крутой, да? В смысле, реально сечет». «Я бросаю курс», — сказал Эдди, решившись окончательно. «Что? Чего?» «Ну, — сказал Эдди, — нет никакой причины, почему бы мне не называть красное пятно на Юпитере дурным красным глазом. Я вставил это в сюжет месяц назад, и мне понравилось. А венецианский тренгенер Я считаю его исчадием и так собираюсь о нем писать. Он прервался, и его лицо стало жестким. Но реальная причина. Но не заинтересован я в журналистике. Я бросаю курс Карнера по фактологическим статьям, потому что я собираюсь писать прозу.
Привет, дорогие друзья. Ужасно рада всех видеть. Как хорошо, что вы пришли. Давайте начинать. Значит, смотрите. Сразу сходу к делу. Значит, смотрите, ключевой вопрос. Поднимайте лапки, кто может нам объяснить, чему учат на курсе профессора Карнера? Так, Марк, Софа, Саша, Анна, Тюша. Вот давайте, Тюша, с вас и начнем.
Да, мне кажется, это курс журналистики, и мне кажется, что в первую очередь там учат тому, как правильно и интересно писать статьи. Потому что если ты хочешь, чтобы твои статьи читали, то ты должен уметь держать внимание читателя, и это можно делать разными способами. Так что я думаю, он учит тому, чтобы правильно и интересно, красиво излагать свои мысли и сюжет.
Тюша, вы звезда, потому что огромное количество взрослых не понимают самого главного, что там учат не просто писать, а именно журналистике. И в этом заключается вся фишка рассказа. Мы будем об этом говорить, и будем говорить об этом сегодня очень много, и мы будем вообще говорить о том, что такое журналистика, как она устроена, чем она отличается от просто писательства и всякие такие, про всякие такие вещи. Опускайте лапы у меня, потому что будет сейчас следующий вопрос, и я не буду знать, кто на него отвечает, а кто застрял. Значит, смотрите, этот рассказ считается юмористическим, и вообще должна вам рассказать, что Шекли считается, мы читали его очень серьезные рассказы, и мы читали некоторые его не очень серьезные рассказы, но вообще у Шекли есть репутация, то есть он считается автором, который умеет писать смешно, и не просто смешно, а смешно разными способами, и мы будем говорить о том, какие бывают способы писать смешно. Этот рассказ считается юмористическим. Просто сейчас, я не задаю вопрос, просто сейчас поднимите, пожалуйста, руки, кому этот рассказ показался смешным. Буквально паре человек. Трем. Мне он показался злым и в некоторых местах смешным. И он, я потом скажу слово, которым я бы называла такие штуки. Он не обязательно смешной. Но я попрошу вот сейчас Илью Юрченко рассказать нам, почему рассказ показался смешным. Давайте, Илья.
Да, вот. Мне он показался смешным, потому что там как бы это типичная как бы такая история, когда одному из друзей что-то очень понравилось, а другой такой, это какая-то фигня полная, я не буду на это ходить, как бы... Мне почему-то всегда из-за этого становится смешно. И вообще, я даже... Вот я иногда в компании, ну, в любой, неважно, над самой какой-нибудь несмешной вещью я очень люблю смеяться. Мне почти все нравится смешно. Мне почти все кажется смешным. Так что, может быть, я ошибаюсь, но все-таки мне кажется то, что это такая... Ну да, мне просто кажется, что это смешно, потому что это такая жизненная, типичная ситуация. Вот.
Очень круто. И это очень крутое объяснение, потому что вообще объяснять, почему что-то смешно, очень трудно. Анна, пожалуйста.
Ну, мне это показалось смешным, то, что он, то есть, во-первых, да, то, что он, то есть, друг его потащил, он там думает, я пошел только из-за того, что там друг сказал. Вот. И тоже из-за этого... И, во-вторых, то, что он просто сидит, думает, как ему скучно.
Да.
А потом он просто выходит и говорит, все, я бросаю курс, это какая-то фигня, я ходил только за тебя, и теперь я полностью понял, что это я не буду на них ходить.
Отлично. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что вот смешным то, что, вот, казалось бы, преподаватель очень хваленый, очень хороший, но курс сам по себе... не особо заслуживает внимания, и мне кажется, это вот очень жизненная ситуация.
Я абсолютно согласна, и мы сегодня будем говорить про то, заслуживает курс внимания или не заслуживает. Значит, опускайте лапы. Я буду, я немножко вам расскажу про этот рассказ вообще, про то, про что, вот я вижу, Софья, что вы подняли руку. Сейчас, одну секунду, я немножко дам информации, и мы продолжим говорить. Смотрите, значит, этот рассказ написан, знаете, когда? Он написан 70 лет назад, в 1952 году. И в нем действительно, чтобы мы все были на одной странице, как говорится, чтобы мы все понимали, что в рассказе происходит, это действительно один друг убеждает другого, что надо пойти на курс очень-очень знаменитого автора. О, мне очень нравится, что нам Злата пишет, это смешно до того момента, пока ты в такой ситуации не окажешься. Да, это очень частая, кстати, история, когда смешно, когда кто-нибудь другой оказывается в какой-нибудь ситуации, а не ты. Значит, смотрите, этот курс написан в 1952 году, и мы еще будем говорить, почему важно, что именно в этом году, а не в каком-нибудь другом. И один друг приводит другого на курс очень и очень знаменитого автора, и действительно есть Эдди и есть Морт. И Эдди понимает, что все время, пока этот автор говорит, ему, во-первых, ужасно скучно, а во-вторых, он с ним все время совершенно не согласен. И все время, пока мы читаем рассказ, мы знаем, что это курс по писательскому мастерству, мы понимаем, что знаменитый автор пытается научить начинающих авторов, как лучше писать. И только в конце мы понимаем, что это был курс журналистики, а не просто письма, что они занимались не тем, чтобы учиться писать прозу, они занимались тем, чтобы учиться писать журналистику. И наш главный герой Эдди не хочет писать журналистику, он хочет писать прозу. И мы будем говорить о том, почему это важно. Я хочу предоставить слово Марку. Марк, пожалуйста.
Мне просто, ну, мне кажется, что ну, много есть распиаренных журналистов, ну, которые сидят просто в кабинете, и они не собирают всю информацию, ходит какой-нибудь другой человек, который, журналист просто другой, который, ну, много есть журналистов, они ходят, он потом ему приносит все, что другие журналисты, ну, по его, как бы, приказу, ну, куда они сходили, взяли интервью, и потом он просто выбирает из этого и как-то это все соединяет единым смыслом. А сам он, по-моему, ничего не делает почти.
Так, это очень круто, и такое действительно бывает, и считается, что это не очень хорошие журналисты. Мы и про это обязательно тоже поговорим. Спасибо, дорогой Марк, что вы об этом сказали. Сейчас я вижу чат, сейчас я до него доберусь. Я хочу поговорить с Адой и Софой, и потом доберусь до чата. Ада, пожалуйста, а потом Софа.
Ну, мне кажется, что курс, может, и заслужит внимания, просто это не для нашего главного героя. Это не то, что он хочет делать, это не то, где он хочет развиваться. Поэтому ему скучно.
Отлично. Мне кажется, что не только поэтому, но мы еще поговорим про это. Софа, пожалуйста.
Я абсолютно согласна с Адой, потому что, мне кажется, неправильно говорить про этого автора, что он какой-то плохой или что-то он не так делает. Он, возможно, делает это хорошо в рамках статьи. Он же объясняет, что вот надо, наоборот, преуменьшать, чтобы людям, которые читают эти статьи, это было ближе, чтобы они этому верили, там что-то с этим делали. А наш герой, который хочет, возможно, писать вообще какую-то фантастику, там еще что-то, это просто не надо, потому что мне кажется, лично, возможно, это неправильно, ну, что не бывает плохих каких-то книг, что бывают книги на любителя, которые, мне кажется, у любой книги найдется читатель.
Окей, мне кажется, что это очень важно. Я сразу скажу, что что-то из того, что говорит Картнер, мне нравится, что-то из того, что он говорит, меня раздражает, но по такому маленькому куску мы не можем судить, плохой курс или хороший, но мне тоже кажется очень важным и то, что говорит Ада, и то, что говорит Софа. Они сделали два очень важных замечания. первое замечание, что мы не знаем, хороший или плохой это курс, но он точно не подходит Эдди, и Эдди имеет полное право с него уйти. А второе, Софа говорит очень важную вещь, что, может быть, у каждой книги найдется свой читатель. Я говорю «может быть», потому что я излагаю это как, ну, я излагаю свое отношение к этому, да, но, безусловно, каждая книга имеет право на то, чтобы своего читателя поискать. С этим я абсолютно согласна. Я хочу немножко заняться нашим чатом. Значит, смотрите, Тюша говорит нам, очень-очень хорошее замечание делает, что легко понять, что это черта, по которой можно, что есть черта, по которой можно понять, что речь идет про 50-е, 60-е годы. Очень много говорят про космос, про инопланетные сражения, нападение на Землю. Тогда было много разнообразной литературы и статей, которые разбирали такие темы. Это супер замечание. Я только хочу сказать, что такой литературы очень много сейчас. Просто сейчас она менее популярна. Она популярна как жанр, она популярна среди определенного типа читателей. А тогда она была очень-очень популярна, у нее было больше читателей, мне кажется. И я очень хочу ответить Анне Красильниковой, хотя ей уже отвечает Тюша. Письменная литература, которая, в отличие от поэзии, не разделена на ритмические куски. Я хочу немножко сначала ответить Анне по-своему, потом немножко поспорить с Тюшей. Анна, значит, проза, если очень просто объяснять, это вот... Легче перечислить. Это романы, это повести, это рассказы. Это то, что мы читаем и знаем, что в нем есть авторский вымысел. Поэзия может быть не разделена на ритмические куски. Вот тут я немножко спорю с Тюшей, потому что поэзия может, например, быть верлибром, или поэзия может быть вообще написана так, что в ней не очень понятно, где одна строчка заканчивается и другая начинается, и есть даже поэзия в прозе. Это когда кусок выглядит как проза, но на самом деле он поэзия. Короче говоря, я не хочу сейчас начинать этот разговор, потому что он очень-очень долгий. Я много занимаюсь современной поэзией и могу углубиться в какие-то интересующие меня, но не интересующие больше никого темы. Но легче всего сказать, что такое проза, просто перечислением рассказы, романы, повести и так далее. Поехали дальше. Значит, смотрите, Саша Лейман, пожалуйста, что вы хотели нам добавить?
Мне кажется, что этот курс более такой хороший, потому что там серьезно рассказываются про журналистику, хорошие вещи. Я нашла вот одну какую-то вещь, она серьезно вот... Я тоже так считаю, и мне кажется, этот курс просто не подходит нашему герою. Потому что он не заинтересован в этом. Он хочет писать так, как он хочет. Он не хочет писать по стандартам. Он хочет писать вольно, мне кажется.
Я про это поговорим. Сейчас очень интересный момент. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что в журналистике есть разные типы людей, которым интересны разные типы журналистики и того, как пишется эта журналистика. Например, некоторым нравится, как пишет этот учитель, и некоторым нравится, как хочет писать Эдди, наверное. Поэтому, может быть, этот учитель, я забыла его имя, мне кажется, он пытается научить учеников, студентов, вот своему методу писательства журналистики, но он не предполагает, что некоторые пишут по-другому.
Отлично. Вот, смотрите. И мы сейчас, вот сейчас мы дойдем до разговора, как людей можно учить писать, и можно ли учить людей писать, и поговорим про это. Значит, смотрите, у меня к вам очень странный, быстрый вопрос. Как выглядит... Я сама это переводила, но я это даже прочитать с одного раза не могу. Как выглядит трингенер? Марк?
Если я правильно понял, то это аппарат, которым рентген делают?
Нет. В рассказе есть слово трингенер. И там четко говорится, как это выглядит. Давайте, Софа.
Трехногий спрут какой-то.
Супер. Значит, это Трех, но давайте, Марк, еще раз попробуем.
Это разве не вот этот человек, у которого четыре руки, который в круге стоит, нет?
Нет, нет. Смотрите, Шекли делает прекрасную вещь, и вот это мастерство писателя к теме нашего сегодняшнего занятия. Значит, смотрите, представьте, и так сказал Карнер, предположим, вы рассказываете о венерианском трингенере, у которого, как вы знаете, три ноги. Давайте, вот если у кого-то есть под рукой бумажка и ручка, можно прямо начать себе рисовать. У него есть три ноги, это мы уже знаем. Как бы вы его описали? Один студент поднял руку. Я бы назвал его троелапым исчадием. То есть мы уже знаем, что это трехногое чудовище, порожденное адскими глубинами. Нет, спокойно сказал Карнер. Я пропускаю кусочек. Мы должны преуменьшать. Как насчет? Это тренога, это пузырь оранжевой протоплазмы. То есть оно еще и пузырь на трех ногах, и оно оранжевого цвета. Спрутоподобный, то есть у него есть еще щупальца, как у спрута, в своих нащупывающих так лучше, сказал Катнер. Но стоит ли сравнивать его со спрутом? Мы узнаем очень много. Это трехногий пузырь, у которого есть, он оранжевый, и у него щупальца. Давайте, Софа.
Мне кажется, что получилось что-то вроде табуретки.
Круглый, наполненный оранжевой протоплазмой со щупальцами. Да, да, да.
Сидит такой шарик оранжевый, получается табуретка фактически. Три ноги.
Да, Илья, давайте.
Вопрос, прежде чем начать его точно описывать. В 50-х, 60-х же не знали, что находится на поверхности Венеры, правильно? Или уже понимали?
Нет, нет, уже понимали, конечно, что там ничего не находится. Это они понимали довольно четко.
Хорошо, тогда... то есть они говорят про венерианские леса, но я буду исходить из того, что мы понимаем, что Венера – это просто голый камешек с полностью отравленной атмосферой, и температурой под 240 градусов.
Да.
Я предположу, что это какое-то беспозвоночное.
Так.
Возможно, точно на три щупальца, возможно, с каким... Не уверен, щупальца это просто мягкие, скорее всего, они ядовитые. Может быть, есть что-то острое или какая-то защита. Тело, я вот не знаю, скорее... Из какого-то тела оно просто в разные стороны, тренога идет, он с помощью этого передвигается и ест. Предположим, что если там есть какое-то одно животное, то и другие должны быть.
Так.
Фантастическая Венера. Скорее всего, органов, внешних органов почти нет, скажем, есть какие-нибудь необычные, которые не воспринимаются человеком как глаза или нос.
Так.
Скажем, что-то, что улавливает импульсы, сигналы, как эхолокация.
Так.
Не уверен, что это что-то шарообразное. Да, дико оранжевое, уже очень ярко. Возможно, для человека легко увидеть, но, возможно, оно маскирует, вот как раз оно хуже отражает вот эти вот сигналы, которые могут такие животные ловить. Скорее всего, опасно. Может быть, и травоядным, или минерально-едным каким-нибудь. Например. Пожирает серу, которая с неба падает.
Красота. Спасибо вам огромное. Мы продолжим говорить сейчас. Я просто хочу сказать и ответить Злате в чатике. Я хочу, во-первых, сказать, что вот это... Вот то, что сейчас проделали вместе Шекли и Илья, это кажется мне подтверждением большого писательского мастерства Шекли. Он нигде не делает такой наивной писательской ошибки, не берется его описывать, но через диалог со студентами, через диалог Карнера со студентами он подпитывает наше воображение, и мы начинаем сами развивать впечатление об этом чудовище. И вот это то, что Илья сделал, по-моему, блестяще. Я хочу ответить Злате. Если это курс по журналистике, то в их мире это настоящее существо, и в этом одна из фишек рассказа. И мне это ужасно нравится. Они, когда мы доходим до конца рассказа, мы понимаем, что все, о чем они говорят, это реальный мир, и у тебя взрывается голова, потому что в эту секунду ты понимаешь, что, они, может быть, живут не на той земле, о которой мы думаем. Потому что, как правильно сказал нам Илья, мы-то знаем, и они в 52-м году знали, что на Венере, конечно, нет ничего подобного. Но они живут в каком-то мире, в котором на Венере есть такие существа. Это может быть далеко в будущем, когда весь космос радикально изменился, чудовищно изменился, или это параллельная Вселенная, или это еще что-нибудь, но тут мы можем как угодно тренировать свое воображение и развлекаться. Пожалуйста, Саша Лейман.
Мне очень понравилось, что я загуглила, и есть этот профессор, который, ну, писатель, он существовал на самом деле, и это мне прям вау.
Аня, пожалуйста.
Я хотела добавить к описанию Ильи, что это, к тому же, еще и исчадие ада, как там говорилось. Так что мы представляем, это что-то не просто миленький пузырик с тремя ножками, а что-то такое, правда, ужасное и страшное. И еще я хотела показать набросок, который я зарисовала.
Ой, давайте, давайте, давайте. Окей. Во-первых, это очень круто. Во-вторых, это похоже на слона с разных сторон. Мне ужасно нравится. Спасибо вам огромное. Очень здорово. Да. Я вообще вполне предлагаю вам развлечься рисованием этого существа, когда мы закончим, мне кажется, может быть замечательное развлечение. Значит, смотрите, мы приходим к важному вопросу. Можно ли... Вот Эдди и Морт идут... Значит, смотрите. Понятно уже, что Морт и Эдди оба хотят писать. Это для них такая задача. Но Морт очень верит в то, что он на этом курсе чему-то научится. Он прямо очень к этому стремится. А Эдди сразу приходит на курс, далеко не уверенный, что этот курс пойдет ему на пользу. У меня к вам вопрос сейчас, не связанный с рассказом. Вы Эдди или Морт? Как вы считаете, можно научить человека писать или писать лучше, или вообще писать немножко, или... Это берется из какого-то другого места? Или человек пишет вне зависимости от того, чего ему учат? Можно ли научить человека хорошо писать? Давайте буду разговаривать со всеми. Начну с теми, кто еще с нами не разговаривал. Лика, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что сложно учить человека, который заранее не умеет это делать. Но если у него нет чувства и чего-то другого... А если этот человек уже умеет, он хорошо пишет, он чувствует эту речь, то его можно не только еще лучше научить, там, усовершенствоваться и прочее.
Окей, то есть нужно что-то заложенное в человеке для этого.
Да.
Окей, версия, одна версия. Тюша, пожалуйста.
Мне кажется, что прямо научить, по-моему, нельзя. Но можно дать пару советов, можно потренироваться писать в определенных стилях, подбирать что-то у других авторов. Но, во-первых, не каждый может хорошо писать, и для этого сколько-то нужно чувство ритма и вообще какой-то вкус к жизни определенный. А во-вторых, мне кажется, что, опять же, прям научить нельзя, но можно попробовать дать какие-то на заметку. А дальше человек уже сам из этого собирает какой-то свой стиль повествования. От каждого берешь и добавляешь что-то от себя.
Хорошая версия. Злата, пожалуйста.
Я уверена, что можно научить писать, но не всех, потому что у тебя может быть там куча идей, сюжетов, линий каких-то, но ты их прописать не можешь просто. И вот для этого нужно этому учиться, как бы я не знаю, как Шекли писать это не через описание героев, а через их диалог, потому что, ну, если ты очень мало читаешь, то ты этого и не замечаешь. И так что я думаю, что да, можно научиться писать.
Отлично. Илья, пожалуйста. А у нас два Ильи. Илья Юрченко сначала. Давайте.
Да. У меня, как бы, у меня, я согласен, там, можно сказать, со всеми, но я еще хотела сказать то, что у каждого индивидуальный подход к обучению. Нельзя, как бы, дать, как бы, вот, сказать, вот, 100% способ выучиться, и он тебе поможет. Нет, это так работать не будет. Надо каждый способ под себя подстроить. То есть вот тебе дали наводку на способ, и ты его подстраиваешь под себя, чтобы ты мог спокойно им пользоваться. Ну, так. Вот, как смог. У каждого свой личный стиль обучения, мне кажется, я бы так сказала.
Очень круто. Марк, пожалуйста.
Ну, смотрите, ну, мне кажется, что я бы, конечно, был Эдди, ну, потому что мне, я не считаю, что можно научиться вот сразу с нуля, но еще, ну, даже если и можно, ну, то все равно не с таким преподавателем, как был этот журналист, потому что он говорил, по моему мнению, он говорил то, что все равно даже вот то, что он назвал клише, ну, хоть это и правда многое, может быть, клише, хороший писатель может из самой плохой темы что-то хорошо написать.
Я тут объясню, Марк, спасибо большое. Я тут объясню, что такое клише, вдруг кто-то не знает этого слова. Клише – это когда все пользуются одними и теми же словами для описания одних и тех же вещей. Ну, например, когда для того, чтобы… Нет, знаете, какие-то приличные слова. Для того, чтобы описать… Вот когда все называют кота Васьками, это клише. Или когда для того, чтобы описать...
Собаку? Бобиком и Шариком назвать.
Бобиком и Шариком, да, это клише. Или нет, я хочу найти что... Кого? Подскажите нам, если у вас есть идея.
Корова, Мурка. Ну, когда нет клише, это значит какая-то индивидуальность.
Нет, это даже, да, если, когда, короче говоря, когда мне почему-то ничего не приходит в голову, это вот как Лика Прявлина говорит, что-то заезженное, когда все используют одни и те же слова для одних и тех же.
Зеленые инопланетяне высокие.
Вот, когда инопланетяне всегда зеленые и высокие. Это клише. Когда все используют одни и те же слова и образы, и ты стараешься всегда, когда что-нибудь пишешь, не делать таких ошибок, не делать то, что делали все до тебя.
Поехали. Типичные эпитеты в сказках. Там они повторяются, вот есть определенный набор, и в каждой сказке используются.
Вот, вот, вот. Значит, Ада, вот вы уже начали, давайте, что вы хотели нам сказать?
Про... Я думаю, что можно рассказать, как работает каждый из жанров, как правильнее будет в нем писать, просто чтобы это был какой-то жанр. Но прямо научить хорошо писать невозможно, потому что все строится на собственном опыте человека, стиле и так далее.
Вот мне кажется, что с вами соглашается Дарья, которая говорит, что человека можно научить писать, если ему это нравится, что люди все разные, поэтому нельзя научить писать человека в своем стиле. Можно только, если стиль нравится, но все равно это будет что-то свое. Я очень с Дарьей согласна. Анна Красильникова, пожалуйста.
Я уже запуталась за всех этих речей, но я точно для себя запомнила, что я согласна то, что в самом начале говорила Тюша Баграмова. Я уже не помню, что она говорила, если честно, дословно, но я запомнила для себя, что я с этим была согласна. И то, что, ну, то есть это зависит от человека. То есть, допустим, то, что научили там в литературе, то, что вот есть сказки такие, есть истории такие, литература разная. Но то, что сказали нам на уроке, просто литература обычно. А дальше человек уж сам выбирает. Если ему... Если он чувствует, что ему хочется еще что-то новое узнать об этом, он идет на какой-то специальный курс. Сейчас же этого очень много. А если человек чувствует, что, ну, понятно, и он не хочет на это идти. Но в то же время вот эти вот те, кто идут на курсы, бывают разные. Те, кто чувствует, что ему надо еще что-то узнать, и те, кто считают, что они уже достаточно хорошо знают, но им просто это нравится, они идут из удовольствия.
Я совершенно согласна.
Вот, то есть да, человек идет куда-то, ну, что-то делать, если ему это нравится. Конечно, были времена, когда люди делали то, что им не нравится, там работали на работах, которые они не хотели, просто чтобы прокормиться. А сейчас это уже, ну, чаще всего, почти всегда можно найти работу, на которой ты хочешь работать, не просто деньги заработать, а именно что тебе нравится делать.
Спасибо. Я хочу сказать, и это очень важно, что и сейчас очень важно знать, что есть очень много людей, которые работают на работах, которые им не нравятся, просто для того, чтобы прокормиться. Но хочется надеяться, что такое будет случаться все реже и реже, и что у людей будет появляться больше возможностей для того, чтобы работать так, как они хотят. Но помнить о том, что есть люди, которые работают где могут, потому что у них нет выбора, кажется мне важным. Мария, пожалуйста.
Вот, мне кажется, что из этих двух товарищей я никто. Потому что я, с одной стороны, я... Эдди, я очень часто, когда записываюсь на какой-нибудь курс, я смотрю на описание и вот думаю про себя. Ну, описание, конечно, очень многообещающее, но вряд ли это будет так же прикольно, как это написано в описании. Но, с другой стороны, я же все же таки записалась на этот курс, и я верю, что этот курс мне будет как-то полезен.
Спасибо вам.
Мне кажется, что вот можно ли человека научить писать? Я согласна с Адой Ивановой, что... человека можно научить писать только некоторых жанрах. Можно показать человеку некоторые жанры, как они пишут, но нельзя за человека озвучить его идеи. У человека самого должны быть идеи.
Я согласна. Пожалуйста, Софа.
Я не знаю, кто в этой ситуации. Наверное, скорее я Эдди, потому что для меня важно, чтобы вот в случае там с писательством, с еще с чем-то, для меня важно всегда, чтобы писать что-то свое, например, чтобы просто делать, как я хочу, потому что иначе это там уже не будет часть моей души, и это не будет моим. Но, с другой стороны... Я не знаю, скорее всего, я бы пошла на этот курс, потому что для меня всегда интересно. То есть вот как я согласна очень с Аней и с Тюшей, что надо вот собирать по крупицам. Знания разные, и тогда ты сможешь сформировать что-то свое. И тогда, может быть, ты что-то подцепишь на этом курсе, на том, что-то где-то прочитаешь, что-то где-то найдешь, и получится то, что тебе нравится, что ты сможешь как раз сделать свое. И... не знаю, мне вот и в суждениях этого преподавателя очень понравилось, например, что не может быть вселенское зло, всегда у кого-то есть там мотив, что-то. Вот это мне кажется, очень правильным суждением у него именно. Но мне кажется, описывать Луну, как там говорили, вполне можно. То есть почему бы каждому не делать просто, как он хочет? А преподаватель, мне кажется, слеп в своих суждениях, и мне кажется, можно было бы... Ну, хотя у него есть определенные рамки, по которым он должен их научить писать. Так что... осуждать его тоже неправильно в этой ситуации, мне кажется.
Может быть. Пожалуйста, Илья Вощанов.
Спасибо. Насчет того, насколько вот этот вот преподаватель, скорее всего, он это самый журналист. Ну, мне кажется, он очень радикален насчет клише, но в смысле, ну, как минимум, я во многом согласен, но как минимум из того, что он называл вот эти клише, вот как минимум, там есть по одному клише, которое, ну, звучат нормально, типа венец, венки Юпитера, или как там был, ну, вот этот вот Вот эти курсы, в смысле, так можно сказать. То есть, да, это курсы, но оно такое, оно не очень приветливое, и оно такое адекватное. С описанием Луны там тоже одно из четырех, оно нормальное, типа, его можно использовать. Другие, ну да, они уже просто странно звучат, как бы, и да, и есть ощущение, что это много раз использовали, и уже просто так больше не говорят, потому что это, ну, вряд ли уже слишком пережеванный 10 раз. Из вот этих двух ребят, ну, мне сложно себя кем-то из них почувствовать, у меня, я могу писать, когда, ну, нужно о чем-то написать, и, возможно, даже с каким-то удовольствием, ну, типа, выразить свою мысль так, как мне это нравится, да, и поэтому я скорее на стороне, но не полностью. То есть он, ну, типа, такой противоположность вот этого профессора, ну, потому что ему вообще все, что он говорит, нравится. Мне так чуть где-то четверть того, что этот профессор говорит, нравится. Ну, то есть я бы это использовал, так? То есть то, что ему нравится, я бы использовал. Четверть из того. Okay. И последнее насчет того, можно ли человек научить писать. Во-первых, я не помню же, кто говорил про талант. Да, он важен, но как бы не обязательно, честно. Во-первых, должно быть, ну, просто, как минимум, должно быть умение расписать структуру и наполнить ее смыслом. Я сейчас дополнительно учусь, чтобы делать это на английском, и у меня самостоятельно получается сделать структуру, когда... То есть я могу ее чуть-чуть расписать, то есть как бы сделать скелет сюжета, но дальше сложность с наполнением. И как бы если человек умеет делать, по сути, он умеет писать. А дальше тем он лучше, чем более он начитан. Все, что можно же, все, что один человек может научить другому человеку, в смысле писать, это показать ему, как делать эту структуру и дать материал ему, как бы источник, из которого он мог бы брать книги, чтобы начитываться. Потому что самое главное для писателя – это мочь взять из того, что он уже видел, из рассказов, как бы, стилистические приемы, как бы, как это вообще просто написать, какие слова использовать. Вот как мир, чтобы это выглядело приятно и читалось приятно.
Спасибо. Значит, я хочу предоставить слово Саше Лейбман, а потом ответить на чатик. Давайте.
Я думаю, что научить можно любого человека писать, но вот на этом курсе, который показан в рассказе, нельзя научить человека с нуля писать, потому что там уже видно по вопросам, которые задают его ученики, что они уже прокачаны, что у них такие описания, которые, ну, не каждый человек сможет сказать сразу. И курс уже, ну, не с нуля. И я думаю, Эдди тоже.
Окей. Спасибо большое. Значит, смотрите, я сейчас отвечу на чатик и потом немножко суммирую, потому что вы сказали очень много очень важного. Значит, во-первых, я хотела сказать Анне спасибо за то, что она написала в чат. Это ужасно важно для меня. Аня, огромное спасибо. Я бы хотела, чтобы у нас было больше времени, но вот такой у нас способ общаться. Но я надеюсь, что когда-нибудь я смогу поговорить с вами побольше. Значит, смотрите, давайте сделаем так. Я хочу немножко обобщить все, что вы сказали, и рассказать кое-что. Вы говорите, вы в целом, мне кажется, многие из вас соглашаются друг с другом в том, что, во-первых, человека... можно научить тому, что называется техниками. Человеку можно дать инструменты, чтобы он писал лучше. Но если он не хочет писать, или ему неинтересно писать, или ему не важно писать, то эти инструменты ничем ему не помогут. Покивайте мне, если я правильно вас понимаю. Окей, значит, эту важную штуку я поняла. Вторая важная штука, которую я поняла из того, что вы говорили, это что очень важно, чтобы человек, несмотря на все инструменты, которым его учат, чтобы у него оставалась возможность писать свое, выражать свои мысли и выражать свои идеи, чтобы его не учили, что писать, а учили, как писать. Это правильно? Окей, значит, мы с вами, видимо, сходимся во мнениях, потому что для меня тоже важны эти вещи. И я хочу рассказать вам, что существуют разные теории по поводу того, можно ли научить человека писать. Есть теория, которая говорит, что человека научить писать фактически нельзя, что человек должен родиться писателем от Бога, и уж как он пишет, так и хорошо. Есть теория, которая говорит прямо противоположное, что научить писать можно абсолютно каждого, и что нет человека, который не может написать хотя бы одну книжку в своей жизни, что у каждого человека есть идея или история, про которую можно написать книжку, он может сам об этом не знать, и если помочь ему эту идею воплотить в жизнь, то, по крайней мере, одна прекрасная книжка у него обязательно получится. Софа Андреева пишет, что так со всем творчеством. Мне тоже кажется, что так не только с писательством, что у каждого человека, может быть, есть какая-то задумка для картины, для чего-то, и если дать ему инструменты, то у него может получиться замечательная вещь. Но в целом я согласна с тем, что говорили вы, что истина находится где-нибудь посередине. Если человеку интересно и хочется писать, ему можно дать инструменты, которые помогут ему делать это лучше, если он хочет. А если он не хочет, то все это и не надо. Если человеку хорошо от того, как он пишет прямо сейчас, это замечательно, и, на мой взгляд, не надо ему мешать. Но Карнер учит своих студентов не просто писательству, он учит своих студентов журналистике. Давайте поговорим о том, чем журналистика отличается от писательства вообще. Как вам кажется, чем отличается работа журналиста от работы писателя? Чем отличается хорошая статья от рассказа? Тюша, пожалуйста.
Во-первых, сразу я хочу сказать, что многие говорят, что журналистика, в отличие от какого-нибудь рассказа, не может быть написана в стиле, например, чтобы его можно было спутать с рассказом. Я с этим не согласна. У меня даже есть примеры. Условно, любую статью, во-первых, журналистика в первую очередь основывается на исследованиях, будь то разговор с кем-то, да, или просто исследование местности, и поэтому пишут статью, это не важно. Вот. Но при этом даже какой-нибудь разговор, вот, например, я буду спрашивать у кого-нибудь тут вопрос по типу, где ты жил, что ты делал. Это можно написать очень по-разному, как и сухо сказал, ответил, спросил, закончили. Так и описаниями по типу, я спросил у него, он нервно почесал коленку и ответил мне.
Вот. Абсолютно. Ада, пожалуйста.
Журналистика – это про реальные события, реальные факты, то, что существует в реальности. В рассказах может быть придумка от автора, хотя это тоже, они тоже могут основываться на реальных событиях.
Да, я совершенно согласна. И обычно главное наше требование к журналистике – журналистика должна быть честной. Она может быть написана в абсолютно любом стиле, но она, по крайней мере, должна придерживаться фактов. Софа, пожалуйста.
Ну, у журналистики должно быть что-то честное, краткое, чтобы читателям не было неинтересно это читать, что про его не прочитали в газете за завтраком там. А книга — это что-то, к чему читатель готовится к какому-то долгому путешествию, приключению или рассказ тоже, в который он погружается. Для меня, например, книги — это какой-то... Чаще всего я читаю там фэнтези, и это... Ну, понятно, что это очень далеко от журналистики самой. Поэтому мне кажется, что это очень разные вещи.
Значит, я хочу чуть-чуть поспорить и ответить Злате в чате. Я хочу чуть-чуть поспорить, потому что журналистика не обязана быть краткой. Это может быть... Есть такой жанр, который называется long read. И есть даже журналистские книги, книги расследования. Long read – это от слов long и read – длинное чтение. И есть даже такие книги журналистские, это книги расследования. И это очень ценный жанр и очень полезный. Но вы начали с вещи, с которой я не могу не согласиться, что журналистика должна опираться на в моем глубоком убеждении журналистика должна опираться на факты. И это очень важно, но и проза может опираться на факты, проза может писать про реальные события. Грань между прозой и журналистикой бывает очень-очень тонкой. Значит, я хочу ответить Злате, что есть такой жанр, который называется документальная поэзия, когда люди действительно в стихах описывают реальные факты и реально то, что происходило с ними или с людьми, или с другими людьми, когда поэзия опирается на факты. Я, к сожалению, не могу вам ничего предложить почитать, потому что все, что я знаю в этом жанре, очень взрослое, совсем-совсем взрослое, но я еще подумаю, может быть, я вспомню что-нибудь, что было бы подходящим, и принесу на следующее занятие. Такой жанр поэзии есть. Лидия говорит нам о том, что журналистика – это все равно политика. Это очень сложный вопрос, потому что если мы считаем, есть такая теория, что все, что происходит в реальной жизни, это политика, а журналистика всегда связана с реальной жизнью, то получается, что журналистика – это обязательно политика. Я сейчас не буду на этом останавливаться, но Лидия в некотором смысле, на мой взгляд, очень права. Я прочитаю то, что нам написала Тюша, что Анна Политковская – прекрасный пример. У нее замечательные статьи, написанные простым, емким, но красивым языком. И внимание читателя всегда сохраняется. И статьи Политковской вызывали море эмоций, которые были куда глубже, чем условно статьи «Медузы». Я не хочу никого ни с кем сравнивать, но Политковская была выдающимся журналистом, это совершенно безусловно, и писателем при этом, автором, писатель, другое слово, автором, она была прекрасным, на мой взгляд. Я совершенно согласна с Тюшей. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что журналистика должна заинтересовать читателя, чтобы читатель продолжал читать эту журналистику. Например, книга не должна, книга не обязана так сделать, потому что, например, во «Властелине колец» или в других похожих произведениях они очень длинные, и события происходят очень медленно. И поэтому, ну вот сказать, что я бы читала эту такую книгу за завтраком, ну, вряд ли. И печатать такое в статье тоже было бы странно. И еще я хотела дополнить про то, что этот учитель, профессор, говорит про то, что надо заинтересовать людей. Но он сам, я не уверена, но вот по рассказу не особо понятно. Вот все эти студенты, которые пришли на его курс, они правда заинтересованы? Или им просто хочется типа побыть на курсе знаменитости?
Сейчас мы про это поговорим. Смотрите, простите, что я вас перебиваю. Простите, закончите, пожалуйста, Мария, если вы не договорили, договорите, пожалуйста.
Ну, в общем, мне кажется, что там не только Эдди там так скучал, мне кажется, что там и многие другие студенты хоть и задавали там вопросы всякие или просто слушали, может быть, им было не так уж и интересно. И если бы вот они не считали этого преподавателя, профессора, каким-то, боже мой, какой он крутой писатель, журналист, может быть, они бы не прошли к нему на курс, и, может быть, они бы, может быть, их мнение в основном зависело от того, что он популярный журналист.
Очень может быть, и тут я хочу поговорить с вами про популярность. Смотрите, Софа, одну секунду, хорошо? Смотрите.
Я про это хочу.
Факты бывают разные. Мы говорим, что журналистика должна опираться на факты. Теперь давайте сравним две газеты. Одна газета – это газета, которая пишет о страшном наводнении, в котором погибли люди, разрушились дома, и этим людям надо помогать. И за этим газета рассказывает нам, что произошло, чтобы привлечь к этому внимание и обеспечить этим людям помощь. А другая газета – пишет нам в основном про то, чем завтракают знаменитости. И то факты, абсолютные факты. Как вам кажется, в какую из газет будет писать наш преподаватель? Ада.
Про завтраки знаменитостей.
И мне так кажется. Саша.
Мне кажется, наоборот, он будет писать первую, потому что нам вначале рассказывает Эдди, что молодость, что когда он был маленьким, его до трясучки пугали рассказы писателя. И мне кажется, ему будет... Он немного как Шекли будет писать о чем-нибудь страшном. И он раскрутит эту историю так, что человек сможет, читая это, пустить слезу.
Окей, хорошо. Значит, у нас есть две версии. Аня, пожалуйста.
Я хотела сказать, что, в принципе, он мог написать и туда, и туда, потому что мы же узнали, что это, оказывается, было в реальности, и вся эта чудовищная жуть была в реальности. И, учитывая этот факт, он мог бы написать спокойно в ту газету, в первый вариант. Но он такой человек, который, мне кажется, относится к этому спокойно. И он это рассказывает так же спокойно, как и про завтраки знаменитостей. Он может это спокойно рассказать во второй газете, что это «Ой, вот так вот, такое вот чудовище с тремя ножками, всего лишь вот такое вот интересное чудовище». Вот.
Окей, отлично. Илья Ващанов, пожалуйста.
Да, мне кажется, во-первых, я хочу сказать, что в начале рассказа у меня было ощущение, что это, возможно, какой-то фантастический мини, вот эта вот классическая завязка, куча разных этих самых мхрас, какой-нибудь 10-3000 год, там ассамблея какая-нибудь всех видов. Это было в начале. Потом я подумал, что это просто, как бы... Вот этот профессор приводил пример описания какой-нибудь фантастики. И мне показалось тут, конечно, что это обычный какой-то университет где-то в Америке. Ну или в Англии, не особо важно. Просто какой-то универ, обычный наш. Как-то... У меня не было такого ощущения, что это где-то в правильном мире, в каком-то рассказе. Нет, у меня сложилось ощущение, что это какой-то наш мир. Окей. Мне кажется, наш мир, он бы... где угодно писал, вообще абсолютно. Он журналист, ему, может быть, у него есть, у меня нет ощущения, что у него есть какой-то моральный комплекс, что он хочет работать там, где ему важно. Он просто журналист, он просто работает. Журналист должен понимать суть проблемы, которую он пишет, суть вещей, которые он пишет, но если он будет... страдать от каждой новости про войну или каких-нибудь там другие жести, он долго не протянет. Как минимум без психолога и таблеток. Так успокоенно.
Хорошо.
Поэтому будет писать там, где будет больше платить.
Принято. Есть и такие журналисты. Хорошо. Софа, пожалуйста.
У меня это очень сложный вопрос, потому что у меня сложилось об этом преподавателе два мнения из крайности в крайность. Либо он дико вдохновленный писатель, который обожает свою работу и делает все, и хочет, чтобы все так же про это подумали, и все было прекрасно, либо он, наоборот, делает это ради денег и популярности. Я не понимаю. Мне кажется, если бы он как раз делал это ради денег и популярности, он бы пошел к завтракам знаменитостей, потому что это определенно всем интереснее, чем читать про наводнение и каких-то людей, которые надо спасти. Вообще, кто эти люди, почему мы должны про них читать? А просто мне кажется, это будет интереснее людям. И про наводнение, а если наоборот другое, то он может про наводнение писать наоборот, потому что, мне кажется, для него это было бы интереснее именно описывать это все.
Сейчас поговорим. Супер. Ага, Саша.
Мне кажется, что вот, подтверждая Солину гипотезу, я просто думаю, что ему, я думаю, что ему было бы очень скучно писать про завтраки знаменитостей, плюс он сам знаменитости, это было бы не супер. И поэтому я считаю, что он бы писал про наводнение, потому что он бы мог это так красиво раскрутить, и это бы больше приняла публика, потому что, мне кажется, он не супер умеет писать про обычные вещи.
Окей, смотрите, что я хочу сказать, что кажется мне. Есть журналисты, действительно, которые умеют писать про что угодно. И они, журналисты пишут, вот Ада пишет нам, он мог писать и про наводнение, но не для того, чтобы помочь людям. Журналисты пишут, как и писатели, из очень разных соображений. Кого-то волнуют проблемы, о которых они пишут. Кто-то хочет славы. Кого-то очень... Про завтраки адской табуретки, говорит нам Злата. Вот, мне кажется, что он бы писал про завтраки адской табуретки. Значит, кого-то интересуют сами приключения, в которые их погружает журналистика. Ездить с места на место, видеть новые места, попадать в разные переделки и так далее. Кому-то нравится видеть свои статьи на печатной газете. Кто-то хочет быть знаменитым. Все люди очень-очень разные. И все журналисты, конечно, тоже очень-очень разные. Мне кажется, что, как правильно говорили и Илья, и Софа, и еще, простите, что я не помню, кто-то из вас, они остаются людьми. И мне кажется, что наш преподаватель – это талантливый человек, который действительно, как нам правильно сказала Саша, человек, который может написать о чем угодно, так что читатели будут замирать. И Саша нам не зря напомнила, что когда Эдди был юным, он читал не просто так его статьи, а его статьи про войну. Это серьезное дело. То есть этот человек описывал войну явно не из своего кабинета. Но у меня действительно нет ощущения от того, как этот человек говорит, от кого с какой простотой и снисходительностью он говорит о своих переживаниях, что ему есть дело, вот как правильно написала Ада, до тех проблем, которые он описывает, до тех людей и существ, которых он описывает. Его, видимо, увлекает журналистика как предмет, а не проблемы, которыми она занимается. Есть такое понятие, и мне кажется почему-то, что к нему оно подходит. Это называется гонзо-журналистика. Гонзо-журналистика – это когда журналист выезжает на место, очень глубоко погружается в тему и, по большому счету, ищет приключений. Такие люди часто пишут потрясающие статьи, потому что они себя не жалеют и ничего не боятся, и действительно погружаются в самое пекло. Но очень часто, не всегда, ни в коем случае не всегда, эти люди бывают равнодушными к проблемам, которые они описывают. И мне кажется, что это то, что Софа нам говорила, когда говорила об одном из вариантов того, как этот человек устроен. У меня почему-то чувство, что это такой тип журналиста. И я делаю этот вывод по еще одной причине. Мне кажется, что это самая первая лекция. И я думаю все время о том, что настоящий журналист, журналист с принципами, на первой лекции рассказывал бы своим студентам совсем другие вещи. Он бы рассказывал о том, как журналистика устроена, и что в журналистике важно, и какие есть этические. Помните, мы говорили, что такое этика, какие есть этические принципы у журналиста. Но он сразу рассказывает о том, как заставить, как выжать из читателя слезу, как заставить читателя вцепиться в статью и так далее. И это, конечно, очень четкий признак. Смотрите, значит, что еще мне очень хочется вам сказать. Мы говорили в какой-то момент о том, что этот рассказ смешной. И я говорила, что смешным можно быть разными способами. Для меня этот рассказ смешной, потому что в конце, когда нам... Да, и Софа права, мы не знаем, в какой момент лекции происходят диалоги, может, он уже рассказал все важное, я совершенно согласна. И, может быть, действительно он уже... Но мы знаем, в какой момент лекции происходят. Это первые 15 минут. Это на 20-й минуте. Эдди опоздал на 15 минут. Это начало, так что, видимо, я как-то ближе к правде, чем даже мне казалось. Это самое начало. Ну, в общем, смотрите, я хочу поговорить вот про что. Значит, мне этот рассказ показался смешным вот почему. Урок, он называется «Урок писательского мастерства», и ты читаешь, 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 и только в конце ты понимаешь, что все, что тебе рассказали, он учит писать не фантастику, он учит писать журналистику. Это реальность. Это реальность, в которой они живут, а Эдди хочет писать прозу. То есть то, что Эдди будет выдумывать, еще страннее и страшнее того мира, который мы увидели сейчас. И в этот момент я, например, обалдеваю и понимаю, что это гениальная шутка Шекли. Мне она страшно нравится. Но Этот рассказ, с моей точки зрения, юмористический еще одним способом. Есть такое понятие, которое называется сатира. Сатира – это когда человек в преувеличенном виде высмеивает какие-то стороны реальности. И для меня этот рассказ – сатира по трем параметрам. Как вам кажется, что преувеличенно высмеивает здесь Шекли? Над чем он здесь смеется? Давайте, Аня. Не только над клише. Нет, здесь есть большие общественные такие штуки, над которыми он смеется. Аня, давайте.
Ну, именно смеется Шекли или...
Нет, Шекли. Над чем автор здесь смеется? Над чем наш Шекли здесь смеется? Автор рассказа.
Ну, наверное, из-за клише, то, что... Я не знаю, даже просто рано руку подняла, хотя хотела уже отпустить, когда у меня спустя.
Не страшно, давайте попробуем. Мария.
Я хотела добавить про то, про что будет, про что, скорее всего, будет писать этот преподаватель. Мне кажется, не про то и не про другое. Потому что, с одной стороны, он писал про войну, но с другой стороны, мне лично кажется, что он не тот писатель, который не тот. Человек, который будет, который, у которого достаточно эмпатии, чтобы писать с чувством про какое-то наводнение. И вот, вот первая газета пишет про пишет для того, чтобы помочь людям. А мне кажется, он не из тех людей, которые будет это делать. Ну, то есть будет, он будет это делать, но вот одно дело, когда ты пишешь статьи про войну, которые людям интересны, потому что у многих, потому что если идет война, то у многих семей туда уходят люди, и это очень волнительно, и поэтому всем хочется об этом знать. Но какое-то наводнение, ну, мне кажется, что ну, такое часто, довольно часто бывает, это не такая редкая вещь, как война, и довольно мало людей на это обратят внимание, а ему нужно, чтобы привлечь к себе внимание. С другой стороны, мне кажется, что он вряд ли будет писать про завтрак знаменитостей, потому что он писал про войну, и мне кажется, это в принципе не то, про что он будет писать. Он больше пишет про другое.
Согласились. Значит, смотрите. Мне кажется, что здесь он смеется над тремя вещами. Первое, он, конечно, смеется над писательскими курсами как таковыми. Он показывает, насколько это в первую очередь тешит гордыню тех, кто их ведет, насколько им нравится купаться в внимании студентов, насколько им нравится, когда им задают вопросы, и насколько снисходительно они часто обращаются со своими студентами, перебивают их, учат их свысока, показывают, насколько много они знают и насколько мало знают студенты, насколько легко они диктуют студентам свои правила. Вторая вещь, над которой он, кажется, как мне кажется, смеется, и это то, что нам говорит Софа, над слепым восхищением этим журналистом, это вот то, что я имею в виду. Вторая вещь, над которой он, мне кажется, смеется, это над... Я забыла, что я хотела. Над тем, что газеты должны продаваться. И первое, о чем начинает говорить журналист на курсе, это... как сделать так, чтобы не как сделать так, чтобы читатель понял, в чем заключается проблема, не как сделать так, чтобы читатель посочувствовал тем, о ком идет речь, не как сделать так, чтобы читатель понял, как страшно людям, на которых нападает эта треногая табуретка, как сделать так, чтобы читатель не мог оторваться от статьи. А третье, и это по-настоящему важно, вещь, над которой он смеется, это сатира на журналистику. Помните, я сказала, когда написан этот рассказ? Он написан в 52-м году. Это сатира на послевоенную журналистику. Я вам хочу напомнить, что в 1945 году закончилась Вторая мировая война. Во время войны люди читали в газетах такие страшные вещи и такие тяжелые вещи, что у многих журналистов возникало чувство, что люди привыкли к любому ужасу, и что для того, чтобы их хоть чем-то тронуть, нужно описывать чудовищные вещи чудовищными словами, непонятно как, преуменьшать, преувеличивать, не пользоваться клише, пользоваться клише, непонятно как говорить о страшном. И этот журналист воплощает такого прожженного военного журналиста, который объясняет, как писать об ужасном. И это очень сильный образ, очень страшный. Я его очень понимаю, о чем он говорит. Это была такая прямо тема после войны, как написать о страшном, когда мир уже видел вещи, страшнее которых, казалось бы, ничего в целом мире не может быть. Как нам заставить читателя что-то почувствовать и что-то увидеть? Пожалуйста, мы будем завершать потихоньку. Аня Красильникова и Саша. Сначала Аня.
Я хотела сказать, что, то есть, я заметила, что в начале нам, что Эдди читал про рассказы этого учителя, журналиста, про войну.
Да.
То есть он, с одной стороны, умел прям с чувством писать о происходящем.
Да.
Но по нашим выводам, он на этом курсе, он делал, то есть он рассказывал, как именно получить деньги за это. И либо, мне кажется, он как-то изменился с того времени, как Эдди был маленьким, и когда он писал про войну, либо у него изменилось какое-то мнение, потому что тогда он писал с чувством, ну, мы мало, конечно, об этом знаем, мне так показалось, что он писал тогда с чувством, а на этом курсе говорил раз в день. То есть либо его жизнь научила, что нужно делать ради денег, и тогда ты получишь как бы большего. Либо еще что-то.
Мы даже не знаем, дело ли в деньгах. Может быть, как у всякого военного журналиста, он насмотрелся много страшного, и его чувства притупились. Такое тоже бывает. Да? В конце концов, человек не все может выдержать много лет. Саша Либан, пожалуйста.
Вы все, я думаю, считаете, что вот этот профессор, он плохиш, он бесчувственный, он такой вау. А я его сейчас покажу с другой, совершенно другой стороны. Мне кажется, что он очень хороший профессионал, что он очень чувствует свою работу, он не ради денег или знаменитости, что он еле согласился на этот курс, потому что плохо умеет учить. Мне кажется, он просто плохо умеет учить, не знает, с чего начать, что преподавать студентам. Мне кажется, он просто не умеет учить. А так он просто офигенный журналист, мне кажется.
Мне офигенно нравится эта версия, и мне кажется, что Саша сейчас выступила настоящим адвокатом, и Саша огромный молодец. Давайте эту версию тоже обязательно будем учитывать, потому что, в конце концов, мы знаем о нем, об этом профессоре, очень-очень мало.
Я хотела сказать, что я тоже, я вот говорила про искренность и крест, мне хочется видеть этого журналиста хорошим. Мне очень хочется, чтобы на самом деле все было, что он вот был таким вот вдохновленным, который хочет научить, но, возможно, не понимает просто, вот как говорила Саша до этого. Я хотела еще добавить, что вот про популярность, почему пошли на курс. Возможно, они пошли на курс, но не только из-за того, что он был популярен. Возможно, это, конечно, сыграло как фактор, почему они туда записались, но, возможно, им было тоже интересно. Например, даже моя мама говорила, что она бы вряд ли меня записала бы на такой семинар, как у нас сейчас, если бы она не знала вас, Ленор Горали, как хорошего писателя.
Спасибо. Ада, давайте, это будет последнее. Суммируйте для нас, пожалуйста, потому что у нас уже истекло все время давно, но мне с вами очень интересно. Суммируйте для нас, пожалуйста, то, что мы сказали, и добавьте свое мнение.
Ну, я хотела развить теорию Саши, то, что, возможно, этот учитель просто не верит, что можно научить писательству. И поехал просто потому, что там условно сказали, что много заплатит, это будет полезно для твоей репутации и так далее.
Отказаться. Может, он просто не знал, как отказаться.
Да.
Хорошо. Это очень хорошая версия. Значит, давайте я прочитаю то, что у нас в чатике. Тюша, спасибо вам огромное. Тюша написала нам про то, что во время войны очень травмировано общество, оно постепенно привыкает. Это вот то, о чем я говорила, оно привыкает к ужасу или по мере адаптируется, и впечатлительность понижается, потому что она притупляется на фоне тяжелых событий, хотя, конечно, не у всех. И это вот та часть проблемы, о которой я тоже пробовала вам сказать, Тюша, огромное спасибо. А кроме того, есть версия, говорит нам Аня, что ученикам было интересно узнать о трехногооранжевой табуретке, и ради нее все и затевалось. Спасибо вам, дорогие друзья, вы совершенно прекрасные. В следующий раз мы читаем дико странный и очень страшный рассказ про любовь, который никогда не могли бы напечатать в наше время. Вообще не могли бы, и я предлагаю вам, «Человек, любивший» называется, и я предлагаю вам прочитать его внимательно, и мы будем говорить про него очень серьезно.
Наш спасибо вам. 21 век, да?
Нет, нет, он называется «Человек, любивший», который никогда не могли напечатать в наше время, в смысле в 21 веке. Это невозможно.
Есть вопрос. Давайте. Ты же сколько лет жил Шекли, что он писал рассказы в 50-х и в 2006-м?
Значит, если мне не изменяет память, его не стало в 2009 году. Я сейчас проверю. Сейчас, одну секунду. Но он писал до конца своих дней, и он был очень плодовитым автором. Он да, в 2005 году его не стало, он был очень продавитым автором, а родился в 2028 и писать начал очень молодым. Он просто был классный от начала до конца. Он прямо писал хорошие вещи с самого начала. Большой молодец. Спасибо, дорогие друзья.